Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мой гость давно уже у нас не был здесь. Это Александр Владимирович Гущин. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, так вы очень давно не были, вас надо представлять, да?
Давайте.
Вы доцент, спасибо. Старший научный сотрудник РГГУ, кандидат наук, кстати, каких наук?
Исторических.
Исторических наук. Институт постсоветских межрегиональных исследований. Вы работали, да, в институте? Заместителем заведующего кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ, да? Теперь в РУДН вы что-то делаете?
Ну, там просто, да, как бы читаю несколько курсов. Но основная работа остается.
А что за курсы?
В Российском гуманитарном университете. И, кстати говоря, я бы хотел тут внести определенную поправку. Институт евразийских и межрегиональных исследований теперь у нас называется.
То есть изменилось
да,
название.
Потому что, ну, мы с вами в прошлый раз и говорили тогда
да, но это
про
уже...
терминологию постсоветскости да, в сторону упоминания именно евразийской проблемы.
Ну, не могу вам не поверить, тем более, что автор более 40 научных и сотен экспертных статей. Так ведь? По теме, кстати сказать, постсоветского пространства, внешней политики России и вот евразийской интеграции. Правильно?
Да, совершенно.
Ну, у вас очень такая, теперь, я понимаю, расширилась и научно-педагогическая деятельность. Читайте курс по истории стран постсоветского пространства, внешней политики, в евразийском, как вы меня уже поправили, и постсоветском пространстве. Кстати, евразийское и постсоветское пространство очень часто географически совпадают, хотя не всегда. По страноведению, по истории современному развитию Украины, Белоруссии и даже стран Балтии, да? Вы эксперт Российского Совета по международным делам, член редколлегии журнала, во всяком случае, были всегда вестник РГГУ в серии «Международные отношения». Я не ошибся?
Да, все, все.
А что-нибудь еще новое, то, чего я не узнал? Потому что мы с вами, вы знаете, очень много времени не виделись, я бы сказал, больше года.
Да, ну, за этот год у нас много произошло в Российском государственном гуманитарном университете изменений и административного характера, и в нашей структуре научного характера, я бы так сказал. Ну, во-первых, у нас сейчас новый исполняющий обязанности ректора Андрей Викторович Логинов в Российском государственном гуманитарном университете.
Я слышал об этом, да.
Да, это, конечно, важное изменение, и, так сказать, надеемся на то, что это даст импульс серьезный развитию нашего университета. И еще бы я хотел отметить, что наш институт, он реализовал целый ряд проектов за последний год. Ну, это, прежде всего, проекты, связанные с сотрудничеством и развитием отношений, взаимодействия научного, экспертного, образовательного взаимодействия со славянскими университетами
при
поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Это Славянский университет и Белорусско-Российский университет в Могилеве, Российско-Армянский университет в Армении, в Ереване, КРСУ, Киргизско-Российский университет в Бишкеке, и Российско-Таджикский славянский университет Душанбе. Там созданы центры евразийских исследований, там проводятся мероприятия, публикационная активность растет, и мы провели буквально, вот к вопросу о гуманитарной политике, кстати, тоже важному, на рубеже ноября-декабря прошлого года, в самом начале декабря, второй молодежный форум славянских университетов. Десятки студентов приезжали к нам, выступали и представляли свои работы на этом форуме.
Вот вы говорите славянский университет. Вот мне казалось, что, ну, понятно, Белоруссия, да. Вот мы славяне. И они, и мы славяне. Если бы вы назвали еще какие-то славянские страны, вот, скажем, европейские славянские страны, я бы с этим согласился тоже. А вот что касается азиатских стран, вот евразийское пространство, в котором мы живем, кто слушатели или студенты, или аспиранты этих университетов? Выходцы из славянских семей? Или все-таки большинство это могут быть и азиатского происхождения?
Нет, конечно, это могут быть этнические киргизы, и представители других народов, населяющих Кыргызстан, и то же самое в Таджикистане. Вот, это совершенно не обязательно наши соотечественники. Основная масса – это как раз местное население.
Вот, но они это крупные, интересуются этим.
Да, ну, это действительно два вуза, кстати говоря. Если Белорусско-Российский университет, он все-таки находится в Могилеве, и это вуз такой больше был технического профиля, у него конек основной, это было машиностроение, все, что связано с технологиями, и они только в последние годы стали развивать, надо сказать, довольно успешно это делают, гуманитарную составляющую. То есть они стремятся превратиться в такой классический университет в Могилеве. Хотя там есть университет Кулешова, имени Кулешова в самом Могилеве. А здесь все-таки это столичные вузы, крупные вузы, в Бишкеке и Душанбе, которые, в общем-то, определенную конкуренцию составляют и другим крупным вузам в этих странах и являются довольно популярными в общей системе высшего образования в этих странах. Но это не исключает того, что нужно их модернизировать, там определенные проблемы были, особенно вот в КРСУ. И вот сейчас новый ректор там тоже в КРСУ, Волков, который активно стал решать вопросы инфраструктурного развития.
Угу. Ну что ж, давайте приступим к основным темам нашей беседы. Я очень соскучился по разговору с вами, скажу откровенно, потому что всегда это очень спасибо. Интересно. Да, это хорошо, что вы сейчас мне рассказали вот столько вот интересных вещей, и которые для меня удивительные, о том, что, оказывается, и в Средней Азии, которую мы называем так Средняя Азия, вот эти страны, которые вы упомянули, государства эти, самостоятельные совершенно государства со своей политикой, со своим взглядом на действительность, и на свое будущее, что они там интересуются и как бы и славянской тематикой. Это очень важно. Потому что Россия, конечно, это все же славянская страна. Вот что бы ни говорить. Несмотря на то, что в ней присутствуют и азиатские народы, которые живут здесь, и мусульманские, так сказать, и прочее. Но все-таки в основе, наверное, все-таки мы славяне, христиане, православные чаще всего. Я хотел бы поговорить вот о чем с вами. О будущем нашем. Причем будущем не сегодняшнем, не завтрашнем, не послезавтрашнем. А я задам некий алгоритм и попрошу вас в этом алгоритме помочь мне разобраться. Алгоритм вот какой. В Беларуси только что состоялись выборы. На 5 лет президентом вновь стал Лукашенко. У нас выборы тоже прошли, и у нас президент подтвердился Владимир Владимирович Путин. Оба они заканчивают свой президентский срок, вот в соответствии с этими выборами, в 2030 году одновременно. Одновременно с ними, почти, президентом Соединенных Штатов Америки стал Трамп. И это последние его выборы, потому что больше по законам США, по Билю о правах, он не может продолжать свое участвовать в выборах. Поэтому его карьера президентская закончится на год раньше, чем по нашим законам, которые вот у нас там, Лукашенко и Путин. Они в 30-м году у них заканчиваются, дальше будет видно, что они собираются делать дальше. А он в 29-м году покинет Белый дом. Есть такая позиция, по которой вот он не случайно привел с собой Илона Маска. И я не исключаю того, что его будут растить, Илон Маск, как политика, несмотря на то, что он не очень-то нуждается в постороннем росте. Самый богатый человек человечества вообще, так сказать, там полмиллиарда, то есть полтриллиона почти его, так сказать, там рейтинг финансовый, собственных денег, собственных средств, выражен в самых разных формах. И в 29-м году он поменяет, я так предполагаю, своего предшественника Дональда Трампа. Останется год, в который должны уложиться в своей работе Путин и Лукашенко в своей стране, в Беларуси. Я думаю, что если так произойдет, как я предполагаю, в отношении Илона Маска, то он будет готовиться к следующему периоду своего президентства, которое продлится еще 4 года, а потом, может быть, еще раз будет баллотироваться, если ему повезет. И одновременно с ним, и одновременно с этим, в этот период, активно будет развиваться политика, экономика финансовые структуры Китая и научные. И таким образом в 29-м, а потом в 30-м году на Земле будут три серьезных, ну, я не назову их противника, я надеюсь, до этого дела не дойдет, но три серьезных конкурента. Это Россия, которая опирается в том числе и на Беларусь. Это Соединенные Штаты Америки, если это будет Илон Маск, который последует за очень, я думаю, энергичной политикой Дональда Трампа за эти 4 года. И это Китай. Ну, кто там будет? Там, наверное, все-таки тот же Си, по всей видимости. Но, тем не менее, это будет столкновение трех серьезных и очень требовательных по отношению к себе цивилизаций. И евразийское пространство, то, которым вы занимаетесь, будет вынуждено реагировать на это. Иначе невозможно себе представить не то, что международные отношения, просто даже бытовые отношения вот в этой, в этом. И как себя поведет Европа в это время, Европейский Союз, который тоже будет заинтересован во всех этих направлениях деятельности, вот, международной деятельности, экономики, финансов и научного развития. Вот мы знаем, что сейчас, как Китай обходит со всех сторон, кстати, сильнейшую в этом смысле страну Соединенных Штатов Америки, там, искусственный интеллект, где они как бы делают шаг за шагом, и это не может не остаться незамеченным, особенно Илоном Маском, который занимается именно этим. Ваш прогноз?
Да, вопрос серьезный вы задали, такой футурологического характера.
Ну, я думаю, его понятно, хватит на всю нашу беседу.
Прогноз точно здесь сделать сложно, но давайте попробуем наметить основные мысли, да, основные контуры вот ответа.
Слушаю вас внимательно, да.
Вдвоем попробуем это сделать. Я, с вашего позволения, начну с того, с чего вы начали, с вопроса Беларуси. Может быть, он кажется локальным по сравнению с тем, о чем вы дальше сказали. Но, тем не менее, на мой взгляд, это важная вещь. Вот мы так обсуждаем выборы, которые состоялись в Беларуси, ведь не случайно. И не только потому, что это, по крайней мере, я это делаю и смотрю на это, не только потому, что это важный наш союзник, и, пожалуй, ну не пожалуй, а самый глубокий союзник сегодня в таком сложном мире. Это важнейший партнер и союзник по военно-техническому сотрудничеству. И с точки зрения именно технической его составляющей, с точки зрения размещения, мы знаем, и тактического ядерного оружия, и об Орешнике недавно шла речь, да, о размещении. Это важнейший партнер, исходя из общей ситуации в регионе Балтики, потому что мы видим, что страны НАТО, безотносительно того, пришел Трамп или не пришел Трамп, активно развивают эскалацию в этом регионе, а это несет в себе очевидную угрозу нашей стране и, прежде всего, нашим морским коммуникациям и нашей эксклавной территории Калининграду, от которой отделяется Суволкским коридором от территории Республики Беларусь. Это все важно. Но здесь важен еще один момент. Не просто развитие союзного государства во всех его ипостасях, которые, кстати говоря, если мы посмотрим базовые юридические нормы, да, когда образовывалось, далеко не все реализованы институционально. Но то для меня важно, что Беларусь ведь важна почему еще? Потому что, давайте посмотрим на регион. Украина усилиями собственных элит находится в состоянии полной деградации, вооруженного конфликта и развала, потери населения. Страны Балтии, особенно Латвия и Литва, находятся в состоянии деградационном. В целом регион, даже страны, которые как бы кажутся более или менее успешными, на самом деле, если копнуть реально их технологическое состояние, проекты развития технологические, даже та же Польша, они в значительной степени зависели от дотации Европейского Союза. Да и то, здесь есть очень многие вопросы. А Беларусь сохранила себя как кластер технологий. И крупные предприятия белорусские, они сохранены, они не распроданы, они выходят сейчас, стремятся выйти на новые рынки, когда мы говорим о странах мирового большинства или глобального юга, как мы говорим, развивать отношения. Ну, не говоря уже о развитии отношений с нами в контексте импортозамещения, и роста товарооборота наблюдается тоже в последнее время. Вот мне кажется, к вашему вопросу о том, что будет в 29-30 году, будет ли три центра силы. Для того, чтобы быть полноценным центром силы, помимо меритократии, которая должна быть нашим идеалом, да, социальных лифтов и многого другого, чего пока не всегда у нас в достатке, вот пример Беларуси по сохранению этого потенциала и использованию взаимной выгоды этого потенциала может привести к определенному синергетическому эффекту и для евразийского пространства, по крайней мере, для пространства постсоветской Евразии. Поэтому я отношения с Беларусью рассматриваю не только в контексте сиюминутном, что будет в контексте кризиса на Украине, и когда он урегулируется, с Божьей помощью, да, как будут выглядеть наши отношения. Но понятно, что это стратегическая задача и для наших обеих стран. И тогда, расширяя вот эту базу, платформу машиностроительную, технологическую, мы можем выглядеть даже по сравнению с такими гигантами, если не наравне, то в отдельных направлениях либо наравне, либо даже лидировать. Это первое. Поэтому здесь вот то, что вы начали с выборов в Беларуси, и то, что белорусское общество, в общем-то, давайте прямо скажем, ну, спокойно пришло, проголосовало, была обеспечена безопасность, да, своя система. Кстати, было много наблюдателей не из западных стран. Так что это тоже очень важно с точки зрения характера этого выборного процесса. Это важно. Теперь вот, если переходить к другим сюжетам, о которых вы сказали. Ну, исключать, конечно, нельзя, потому что мы видим, что Илон Маск сегодня делает очень много заявлений и в отношении внутреннего развития, и даже в отношении внешней политики. Достаточно посмотреть его игры политические с альтернативой для Германии, его поддержку, направленную на, в общем-то, удар по традиционным элитам германским. Достаточно посмотреть на его высказывания в адрес британских элит, королевских и правительства Стармера, нынешнего британского. Ясно, что у него амбиции, наверное, идут далеко, но они не могут, наверное, не идти далеко, исходя из его как основания, да, бэкграунда его, того, что он сделал и насколько он известен. Вот. Другое дело, что я думаю, что, во-первых, давайте не спешить. Все-таки я бы не клал заранее победу республиканцам уже через 4 года в карман.
Видите ли, в чем дело? Простите, я да. буквально на секундочку вас перебью. Я не это имел в виду. Я понимаю, что за 4 года много может измениться. И вообще все мы живые люди, что на очень большом, высоком, на большой высоте, то и как бы и в самом низу. Ну, то есть мы под Богом ходим все, доживем или нет. Понимаете? Вот станем мы свидетелями, участниками этих событий. Или нет. Я говорю о вероятности. Вот это очень важно понять. О вероятности, которую мы рассматриваем с сегодняшних позиций, из того, что мы знаем сегодня. Вот, пожалуйста.
Ну, я нельзя и так бы сказал, что определенная вероятность этого есть. Но есть вероятность, например, и прихода вице-президента, который тоже молодой, тоже перспективный, тоже даже более правый в каких-то вопросах, чем Трамп, которого он сделал вице-президентом. Вот. Но, опять же, будет это или нет, зависит от очень большого числа факторов, как вы правильно сказали. Это факторы внутриполитические. Повторюсь, да, что через 2 года все-таки выборы Конгресса опять будут. И точка индикационная, показательная, куда будет идти ситуация, она будет не через 4 года, да, а уже через 2. Почему Трамп так спешит еще со своими заявлениями? Понятно, что он склонен к быстрым сделкам, что это человек такой от бизнеса, да, что он действует и открыто об этом говорит, что он действует в формате сделок. Отсюда, вероятно, его заявление про сначала про сутки во время предвыборной кампании, потом про полгода, потом, значит, Келлок про 100 дней. Такие резкие заявления
относительно Украины.
Украины, да. Но не только и Гренландии, и Канады. Вы видите, как быстро переформатировать. То, что он спешит, потому что совершенно понятно, что он пришел к власти не случайно. Это же победа не вопреки глубинной власти, а это победа, на мой взгляд, вопреки части глубинной власти, но поддержанной другой большой частью глубинной власти, которая сделала вывод о том, что демократическая администрация и кадры, которые представляли ее, не способны сегодня перезагрузить ситуацию в США. Если действовать тем же курсом, ну, будем условно говорить, леволиберальным, глобалистским, в том изводе, как это понимает даже не столько Байден, да, а элиты, Байден как фронтмен, да, а люди, стоящие за этими силами, они не устроили в данном случае. Поэтому победа была довольно убедительной. На той стороне против него действовал кандидат Харрис, да, так сказать, с интеллектом, стремящимся к нулевой отметке. Вот, и Трамп на ее фоне выглядел очень опытным, мощным политиком. И это, но это будет, они будут смотреть, что будет, как будет развиваться эта ситуация. Поэтому перед Трампом стоит очень много внутренних задач. Это и миграционные, и расовые проблемы, и проблемы зачистки кадровой, что активно сейчас будет производиться, и проблемы взаимоотношения с внутренним разведывательным сообществом, которое скорее относится больше к той части глубинников, которые против него выступают. И, конечно, здесь огромный конгломерат проблем внешних, начиная от отношений с союзниками, которые будут и уже, очевидно, переформатироваться в сторону такого большего, я бы сказал, эгоизма, американского эгоизма, не изоляционизма, как некоторые считают, а эгоизма. Вот, и, конечно, отношения с КНР и с Российской Федерацией. Поэтому мне представляется, я бы, конечно, если в процентном отношении, ну так, условно говоря, конечно, да, делать ставки на то, о чем сказали вы, определенную небольшой процент бы мог поставить на то, что ваш персональный вариант, о котором вы сказали, да, может сыграть в 29-30 году. Но для меня важнее больше общая тенденция политики, потому что олицетворять политику может не только тот же Маск, но Венс или другие представители республиканской партии. А республиканцам для того, чтобы удержаться у власти, нужно решить очень многие проблемы, стоящие перед США. По сути дела, как мне представляется, сегодня Соединенные Штаты стоят перед перестройкой.
Перестройкой?
Перестройкой. Но не советского типа перестройкой, потому что ситуация разная. Там есть такие вызовы, которых не было перед Советским Союзом. Например, та же расовая проблема. Она сохраняется. Вот. Но там есть и определенные факторы, которые менее рисковые для них. Потому что советская элита 70-х, 80-х годов, она была во многом уже в позднем СССР более вторична. Она стремилась к конвергенции с более развитым миром. И это определяло ее зависимое положение и готовность идти на уступки, внутреннее ее самопонимание. У американцев такого нет, они действуют, вы сами видите как, по-прежнему с позиции первого номера, и несмотря на то, что многие говорят о реинкарнации доктрины Монро 1823 года, согласно которой, уже которая была после Венского конгресса, согласно которой Америка доминировала только в западном полушарии. Я думаю, что западное полушарие или построение крепости Америки, оно может и будет быть главной линией сейчас. Но полностью ничего не возвращается в истории. Совершенно другие коммуникации, другая логистика, другая информационная среда. И решать вопросы с Китаем придется. Если не территориально, а может быть и территориально, так в области искусственного интеллекта. И не случайно Трамп это делает коньком. Цифровую перезагрузку и цифровое развитие. Последние новости о событиях с платформой американской и с деятельности Китая в области интеллекта показывают это. Можно много говорить о том, что что-то было взято у них, что-то чуть ли не украдено, да? Но результат, что называется, налицо. Результат налицо. И поэтому союзники в Тихоокеанском регионе для Америки сегодня более даже во многом важны, чем в Европе. Хотя в Европе они тоже остаются для них важными.
Я напомню, что моим собеседником является доцент, старший научный сотрудник РГГУ, кандидат исторических наук Александр Владимирович Гущин. Вот у нас через минуту будут новости, потом мы опять вернемся сюда, разумеется, продолжим разговор. Я хочу вам напомнить еще один спектр вот во всем этом. Вот вы сказали сами о Китае, как говорится, первый начали. Тайвань. Обратите внимание, что и сейчас, и на выборах, и Илон Маск ни слова о Тайване.
Ну,
минута у нас.
Да, я думаю, что Тайвань в каком-то степени, может быть, будет использоваться американцами как определенная сделочная позиция с Китаем. Но
как заложник некие проблемы.
Да, нет, ну на переговорах, да, они могут рассматривать вопросы, там, естественно, понятно, какие-то идти на какие-то второстепенные, несерьезные уступки, но, тем не менее, мне представляется, что те страны, которые находятся в орбите влияния США в Тихоокеанском регионе, они будут сохраняться в этой орбите, и Соединенные Штаты будут укреплять и этот контур тоже, помимо технологического.
Спасибо на этой части нашего разговора. Я это поблагодарил Александра Владимировича Гущина, доцента, старшего научного сотрудника РГГУ. А мы встретимся после новостей.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Напомню, что моим собеседником является старший научный сотрудник РГГУ, кандидат исторических наук, доцент Александр Владимирович Гущин. И мы говорим о далеком пока еще нашем будущем. Вот мои прогнозы были такие, что через 4 года к власти в Америке придет еще более жесткая личность, такой как Илон Маск, который сейчас развивает свою политическую карьеру, совершенно очевидно, и в основе его, всей его деятельности это еще и, так сказать, поддержка военно-промышленного комплекса и научной деятельности, и искусственный интеллект, и что противниками у него станут Китай, который за это время тоже покажет очень серьезные успехи. Он уже сейчас начал
уже демонстрировать на глазах.
Уже демонстрирует, да, на глазах.
И в военной области.
И в военной области тоже. И Россия, которая не может остаться в стороне. Что будет с Европой дальше? На чьей стороне останется Европа? Потому что все, что может произойти между этими тремя странами в 30-м году, когда закончатся президентские сроки Путина и Лукашенко, и когда целый год будет находиться новый президент Соединенных Штатов, не нынешний, а новый президент, и я предположил, что это может быть Илон Маск, и очень вероятная фигура для этого, то что будет происходить с Европой? Вот, например, скажем, как Европа отреагирует на китайские успехи в области военно-промышленного комплекса и науки. Вот сегодняшняя вот информация. В Китае создается новый институт по развитию ядерных технологий там, и прочее, 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 который... Оказывается, так сказать, основа которого всего, что он в два раза больше средств в развитии ядерных технологий отправляет Китай, нежели Соединенные Штаты Америки. Там даже Россия сейчас даже не стоит вот в этом рейтинге. Вот что вы скажете по
этому? Ну, во-первых, можно только подтвердить то, что, о чем вы сказали, с позиции того, что современное доминирование, глобальное, региональное, оно невозможно без вложений в науку. В том числе, не только в ту сферу, о которой вы сказали, а в целом, в том числе, кстати говоря, и в гуманитарную науку. Поэтому расходы на научную деятельность, на изучение, в том числе на фундаментальные вещи, ну вот расходы на НИОКР, да, доли их, выделяемые государствами, они, безусловно, очень важны, потому что мощь государства определяется не только количеством какой-то военной техники или населением, или территорией, но, прежде всего, конечно, технологическим качеством, где военная составляющая очень и очень важна. Ну, а ядерная составляющая, как ее элемент, в том числе, да, тоже, безусловно, важна. Что касается европейской политики, понимаете, вот вы сейчас сказали, Илон Маск, да, но Маск же олицетворение тенденции, если он придет, то есть Трамп пришел как enfant terrible, контр-игрок в отношении вот этого Вашингтонского болота, чиновничьего болота, которое нужно расшевелить, поставить своих людей, зачистить целый ряд структур, уже эта зачистка, судя по всему.
Невыносимое дитя.
Да, вот такое, да, уже началась эта зачистка, она идет и по линии меньшинств, там, да, гендерных проблем, зеленой повесточки и так далее, и так далее. То есть действует субъект. Вопрос, как, конечно, в том, насколько он реальный субъект, или он просто действует как субъект, но за ним стоят, опять же, элиты, которые его направляют. Но тут это даже не важно. Важно, что этот субъект, он появился, то есть он был нужен, именно персонифицированный, как сильный лидер. Если говорить о Маске, там, возможно, каких-то других кандидатурах, то эта тенденция, значит, продолжится. Значит, соответственно, если мы посмотрим на Европу, такие люди, они могут взаимодействовать с брюссельской бюрократией в том виде, в котором она есть? Возникают сомнения. То есть, скорее будет налаживаться диалог по линии Трамп-Орбан, Трамп-Фица, да, двусторонние диалоговые такие площадки, такие форматы, которые будут в известной степени раздражать и балансировать, и даже наступать в смысле действовать в отношении вот этого брюссельского бюрократического аппарата.
Вы знаете, как бы мы сейчас не как бы оценивали вот названных вам фигур венгра и словака, они все-таки второстепенные политические деятели, несмотря на то, что... Ну, сейчас они поступают так, как... России, в общем-то, это удобно, выгодно.
Они второстепенные политические деятели, но регион, где они находятся, не второстепенный. Понимаете? И за этот регион идет серьезная борьба. И в том числе эту борьбу ведут британцы. Если мы говорим о Балтийско-Черноморском вот этом бассейне всем региональном, сухопутном, да, да и морском. Почему для наших противников, например, важны особенно черноморские порты, которые контролируют Украина, я имею в виду Одесса-Николаев, да, или ситуация на Балтике, почему так со стороны НАТО напрягается? Поэтому они, да, они лидеры небольших стран, но, во-первых, это важнейший регион, они являются элементом этого, и поэтому каждая площадь, каждый, то, что сейчас происходило в Братиславе, да, попытка раскачки ситуации, например, то, что происходило в Белграде, межгосударственные противоречия потенциальные между этими странами. Вот сейчас, например, отношения Сербии и Венгрии были на довольно хорошем уровне, но там тоже есть потенциальные вопросы, связанные с воеводиной, например, с венгерским населением. Это тоже может все раскачиваться, и это важно. Потом, ну, как бы на безрыбье и рак рыба. У него есть такие партнеры, а не случайно же игра с АДГ идет, с германской. Ну, я вряд ли можно прогнозировать, по крайней мере, сейчас. Ну, я, во-первых, не германист, да, все-таки есть коллеги, которые более детально изучают именно электоральную ситуацию. Но там разброс палитры голосов, сколько они могут получить, очень большой. Потому что понятно, что если они получат очень много голосов, не исключенный вариант запрета и прямого давления со стороны элит германских на эту партию. Вот, и мы видим, с другой стороны, позицию Маска, который, в общем-то, играет на ее успех. Поэтому мне кажется, что нынешний Вашингтон, в том виде, в котором он сейчас есть, я имею в виду власть, вот, которую получили республиканцы, они настроены на то, чтобы влияние брюссельских бюрократов снизить. И в этом смысле они в определенной струе находятся европейские, потому что значительная часть европейских обществ, они устали от той повестки, которая была, они от этой бюрократизации, и они, может быть, даже ищут более ярких решений, более решений быстрых для тех проблем, которые существуют, для обеспечения их энергетической безопасности, миграционной безопасности, ну, прежде всего, это касается той же Германии и ряда других стран, вот, и обращать стали большее внимание на свое такое национальное развитие. Как повернется здесь ситуация? Я думаю, что ключевым сейчас, вот в обозримой перспективе ближайших месяцев, это, конечно, являются выборы в Германии. Если выборы в Германии, и они получат много голосов, это будет такой важной тенденцией, которая может потом пойти как определенная реакция на другие страны. Но сейчас ключевые партнеры Вашингтона – это именно те страны, о которых я сказал, плюс на данном этапе Италия, Мелони.
Ну, вы сами напомнили, что через 2 года выборы в Конгресс и в Соединенных Штатах Америки. Сейчас там все контролируют республиканцы. Они абсолютно
не все, из которых трамписты,
кстати. Да, кстати, которые не все, из которых поддерживают Трампа. Это понятно. Но, тем не менее, за всем этим стоят республиканцы. Поэтому у меня есть такое ощущение, что и выборы они, так сказать, выиграют. И в очередной раз. Но дело в том, что за это время Трамп с поддержки того же самого Илона Маска, между прочим, постарается решить, я не думаю, что ему удастся это сделать легко или в ближайшее время, вопрос Гренландии, и это ссора с Данией, и это значит ссора с Европейским Союзом.
Это ссора с Британией.
Из Британии, ссора еще из Британии, с Европейским Союзом.
Североевропейские страны контролируются.
Да, но Британия не входит теперь в Европейский
Союз. Ну, она не входит, но реально
элитно. Поэтому это второй, да, еще один противник в данном случае. Это проблема, которая вызовет, безусловно, его отношение с Панамой. Это панамский, значит, канал, который он тоже собирается взять под свой контроль. Ну, это слишком для Панамы, который получил его давным-давно и теперь как бы не собирается уступать. Это его участие Соединенных Штатов Америки в решении тайваньской проблемы, так или иначе, к этому будет возвращено. Так ведь? И, наконец, последнее – это как Брюссель сможет на это все реагировать.
Ведь да.
Получается, что внутри Брюсселя там просто, ну,
вот почему, вот
лебедь, рак и щука.
Да, вот стороны. Почему 2025 год, даже по сравнению с предыдущими годами, будет годом, вот этот и следующий, особенно вот этот, будет годом наиболее сложным и наиболее переломным. И те люди, которые говорили, из мои коллеги, да, об этом, они совершенно правильно об этом говорят. Потому что, возвращаясь к началу нашего с вами разговора, он должен спешить. И в контексте этих двух лет, тем более четырех, да, которые у него есть, и в контексте того, что многие эти инициативы, которые он будет сейчас применять, они будут индикаторами многого. Во-первых, его спешка по Украине. Совершенно понятно, и правильно сказал наш президент в прошлом году, когда говорил о том, о условиях, да, и предложениях России, эвакуация, вывод ВСУ из этих четырех регионов, и то, что Россия стоит на демилитаризации, денацификации, почему она стоит? Потому что если мы говорим о прочном устройстве европейском, безопасности, то мы должны к нему идти. А заморозка, если даже нам говорят, там, корейский вариант, заморозка, что такое заморозка без решения этих вопросов? Нейтралитета, не накачивание оружием Украины, значит, прекращение преследования канонической православной церкви и многих-многих других вопросов. Это фактически возможность в любой момент после перезагрузки ситуации, после накачивания новой партии, так сказать, оружия идеологически, заново вернуться к этому конфликту, тогда, когда будет выгодно им. Значит, это они торопятся сделать заморозку, потому что это сейчас выгодно Вашингтону. Сбросить себе этот актив, во многом сбросить его на Европу и самим переключиться больше на решение тех вопросов, о которых я сейчас сказал. Это не значит, что для нас тактически это может быть где-то выглядит и хорошо, что они готовы, так сказать, так действовать, но те вызовы стратегические, которые они будут перед нами ставить, о которых вы сказали в контексте 29-го года, вот соперничество трех, перед нами это ставит еще, если не большие даже вызовы, чем те, которые были перед демократами. Только более отдаленные, более глубинные и более стратегичные. Второй важный момент – это то, что они торопятся в Латинской Америке, в других странах мира. Но давайте прямо скажем, что если реакция Колумбии была такой на пересылку мигрантов, то реакция обществ многих других стран и даже элит других стран будет не такой легкой для американцев. И такие яркие действия, ну, давление, да, открытое давление, оно там, где это, если он выйдет за свой ареал, так сказать, где это можно сделать легче, оно может столкнуться с серьезным сопротивлением. И такое в жизни, в мире бывало не раз. Потому что сегодня Соединенные Штаты, при том, что они сохраняют свое определенное лидерское положение, но система-то международная уже другая, это же не однополярный момент 90-х годов после крушения Советского Союза. В определенной степени это является индикатором и тестом на БРИКС. Что из себя представляет БРИКС? Просто клуб по интересам? Или действительно платформе, где Китай, Россия и партнеры смогут минимизировать и это давление? Потому что я вам напомню, вы, наверное, сами припомните, как он высказывался в отношении БРИКС с экономической точки зрения, что он пока, конечно, до этого, естественно, не дошло, потому что это может ударить и в обратку. Вот. Но проброс такой с их стороны определенный был. Естественно, здесь опять же стоит Китай, как ключевая экономика БРИКС. Вот. Поэтому 25-26 год – это рубежные годы не только для США, но и для всей международной ситуации, исходя из того, что это будет лакмусовая бумага, смогут ли страны мирового большинства, те страны, которые сегодня нейтрально или позитивно относятся к России, объединить свои усилия и не допустить вот этого, минимизировать или даже свести к нулю негативные последствия вот этих действий американской стороны в отношении субъектов незападных. Вот понятно, что мировое большинство – это аморфный тезис, термин во многом, потому что вы справедливо скажете, что Южная Корея, например, находится в орбите влияния США, Филиппины тоже, Япония тоже, это же тоже не западные страны.
А Северная Корея,
Северная Корея
в орбите нашей,
да.
В настоящий
поэтому,
момент.
Да. Понимаете, тут тоже надо понимать, что они делятся на несколько сегментов. Я имею в виду тот сегмент, который работает с нами, тот сегмент, который интегрируется в БРИКС, который развивается в рамках ШОС и ведет такую более суверенную линию. И еще один важный момент – это, конечно, роль Индии. Потому что роль Индии для Соединенных Штатов в этой обстановке будет важнейшей, и в этом смысле улучшения отношений Китая и Индии, определенные предпосылки к которым есть, они тоже американские, так сказать, залихватские, так сказать, интересы и действия в конечном счете могут пригашивать и минимизировать. Но повторюсь, что вот ближайшие даже, может быть, не 100 дней, конечно, да, полгода, год, они будут очень серьезные, будут показателями. Кончится эта история, условно говоря, пшиком, американская современная история, или повтором, ну, повтором не может, но в каких-то элементах, повтором первого срока или пшиком, или действительно это будет иметь определенные шансы на успех. Но, повторюсь, времени у них немного. И времени немного не только потому, что время не на них работает, а все-таки роль Китая, да, о чем мы с вами говорили, Индии, России, она растет, но и потому, что Соединенные Штаты стоят перед внутренними большими проблемами. И социального плана, и плана инфраструктурного. И отсюда его большое внимание к цифре, к искусственному интеллекту и перенаправлению усилий финансовых бросить туда, где они могут сделать определенный рывок, перескочив через те инфраструктурные проблемы, которые у него есть, и те, которые, кстати, Байден и демократическая администрация обещали решить, но не решили.
Давайте теперь посмотрим на все на это с географической и с промышленно-производственной точки зрения. Китайцы смотрят все время в сторону Сибири, это понятно, потому что они считают это своей территорией, у них даже есть карты, которые это показывают, так как они ее потеряли в XIX веке, в результате договора между ними и Российской империей в то время. Среднеазиатские наши территории, которые, кстати сказать, являются тоже предметом ваших интересов, ну, как ученого, вот евразийская территория России, там азиатская ее часть, это бывшие среднеазиатские государства, среднеазиатские республики наши, которые находятся в Средней Азии. Вы упомянули Индию, когда сейчас говорили. Я бы сказал, что я бы добавил к этому еще такое тяжелое совершенно место, которое вот подбрюшье Европы, как его называл Черчилль, это Балканы. Это обязательно порядка, потому что это выход на Средиземноморье, и это Черное море. Это турки, которые считают вообще-то до сих пор Черное море своим внутренним морем. Если я вас не удивлю, то, наверное, кого-нибудь другого удивлю. И несмотря на то, что там интересы всех стран, Европы и России, для нас в первую очередь. Вот как вы оцените вот эти вот территории в связи с тем, что вот развиваться события могут таким образом, что они затронут и наших партнеров, например, в Средней Азии, они затронут и наши интересы на Черном море, они затронут очень много, что касается России. Я уж не говорю об Украине, которая все-таки эта проблема будет решена, я так думаю, в ближайшие, там, не знаю, год-полтора, ну уж год точно.
Да, конечно, мы надеемся, что будет решена, и решена нашей победой, и решена и станет важным элементом, кстати говоря, показательным элементом для вообще евразийского развития. Вот вы сейчас перечислили целый ряд регионов
евразийских. Да, без них не существует мира.
Да, без них. Но если мы посмотрим на них, действительно, во всех этих регионах есть определенные точки напряжения, конфликтности и так далее.
Простите, я только добавлю одно, да. Что среднеазиатские государства, вот Средней Азии, вот и тот же Узбекистан, и Киргизия, и Таджикистан, и тихая для нас Туркмения, которая непонятно вообще в каком положении, что там происходит, они все ориентированы очень сильно на Китай. И Китай, который очень заинтересован в сибирских территориях, и в подчинении себе всей экономики вот в этом направлении, в том числе и в сторону России, европейской ее часть. И Соединенные Штаты, которые тоже интерес проявляют огромный ко всей Европе вообще-то. И, кстати, к Сибири тоже у них тоже свои интересы. Вот объясните, как Европа будет на это реагировать?
Да, ну вопрос сложный. Начну с чего? Первое, мне кажется, что здесь надо понять, наконец определиться, что Россия, любая форма изоляционизма для нас, она губительна. Поэтому нам нужно работать над своим глобальным мировым проектом. Как бы это сейчас ни звучало высокопарно, может быть, кто-то подумает так, да? Но это так. И здесь я согласен со многими нашими мыслителями, которые говорят о необходимости, важности именно вот этого проектного развития для разных регионов, да, для разных стран. И в целом проекта соразвития со странами Евразии, и мы не можем ограничиваться только постсоветским пространством. Понятно, что постсоветское пространство для нас это важный регион. И при всех проблемах, которые у нас есть сегодня по линии миграции, по линии двусторонних отношений, с точки зрения там обхода санкционных режимов, да, и присоединения к санкционным режимам, эти проблемы есть. Даже внутри Евразийского экономического союза. Достаточно посмотреть на Казахстан, на Армению, на ряд других стран. Но, тем не менее, и постсоветское пространство, и все страны глобального юга, африканский континент, Дальняя Азия, да, не постсоветская, если мы берем Большую Евразию, вот это, конечно, зона наших интересов. Значит, соответственно, если мы позиционируем себя так, то это ставит очень серьезные задачи перед нами с точки зрения изучения этих стран, понимания их.
Включая африканские.
Включая африканские.
Скажем, подготовки, ту же Центральную Африканскую Республику.
Да, да. И Западную Африку, и все регионы, где у нас есть серьезные, так сказать, потенциалы, и уже серьезные.
И Северную Африку,
да. Да, и Северную Африку. Да, Магрибы, да, конечно. Вот, значит, это подготовка кадров по этим странам. Это должно стать нашим системным приоритетом. Системным приоритетом. То есть, фактически, это совершенно... новый уровень восприятия востоковедения и африканистики в нашей стране, которого не было в 90-е годы, которого не было в нулевые, и во многом которого даже это должно быть даже на более высоком уровне, чем в период Советского Союза. Потому что в СССР, при всем том, что мы, как говорили, да, развивающиеся страны, мы с ними активно сотрудничали, но они не занимали такого места в мире, которое они занимают сегодня.
Ну, так в свое время и вот. Китай не занимал
да,
такого
поэтому
места.
Вот я говорю в да. целом, это направление, оно должно быть ключевым. Второе, это то, что я уже с вами говорил, это вопросы безопасности. Россия как гарант и донор безопасности в Центральной Азии, в целом ряде других регионов, посредник в урегулировании сложных конфликтов, не западные посредники, а Россия как посредник и как миротворец в разных регионах мира. Это важнейший момент. Третий, это гуманитарная политика. Мы вот сегодня, министр иностранных дел, буквально несколько дней опять была новость, что опять, в общем-то, к этому обращают на это серьезное внимание. Много об этом говорится, определенные позитивные есть изменения в этом, но это должно быть выведено на более высокий уровень, опять же, исходя из понимания каждой страны и цивилизации. И, наконец, самость, понимание нас самих как страны цивилизации, государства цивилизации, я бы даже так сказал, как у нас записано в концепции внешней политики. Но мало это записать, важно так себя ощущать, понимаете? А здесь этого, на мой взгляд, пока есть определенный дефицит и на массовом уровне, и на элитном. Но время идет, и это нужно преодолевать, воспринимать себя таким образом. И в данном случае, кстати говоря, очень многое зависит от информационной политики. Вот много мы знаем о том, что происходит на Востоке. Не так много до сих пор. Понятно, что инаугурация Трампа и что он сказал, как повернулся, как помахал саблей, да, как он это сделал, это важно. Но на самом деле я бы хотел, чтобы у нас информационный поток и в плане молодежи, и в плане вообще массовом подачи новостей, он был более сбалансирован. И чтобы наши партнеры, которые для нас не менее важны, и с которыми мы будем работать, тоже для нас представляли больше интерес. И в Европе, и, естественно, в странах мирового большинства.
Вы знаете, мы сейчас заканчиваем с вами беседу, и у меня будет последний, самый неприятный вопрос, на который, конечно же, и ответ должен быть короткий, потому что не потому, что он последний вопрос, и мало, потому что вы не можете точно все это сказать. На одну секунду мы стали ближе к судному дню. Что вы скажете, вот наша с вами беседа, она как-то вот обнадеживает, или мы действительно констатируем этот факт?
Мы констатируем факт того, что риски конфликтов и региональных, и больших увеличиваются, и констатируем того, что в этой обстановке обороноспособность нашей страны, уровень оснащенности армии и уровень готовности нашего общества к вызовам и адекватной их оценке должен быть очень серьезным и очень четко выверенным.
С этим трудно поспорить, разумеется. Хочешь мира, готовься к войне, как известно. Вот, но стало как-то немножко не по себе все это. Моим собеседником был Александр Владимирович Гущин, он доцент, старший научный сотрудник РГГУ, кандидат исторических наук. Александр Владимирович, спасибо, что
вам
вы уделили
спасибо,
время.
Что пригласили.
Ну, что вы, мы рады таким гостям.
Спасибо.
Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.
До свидания.